На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: Брюссель на этой неделе одобрил начало переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. Что происходит в заключении с одним из самых известных азербайджанских политзаключенных Губадом Ибадуглу? Активная неделя абхазского президента, но в закрытом режиме. Что осталось за кадром? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. Съезд «Единой России» единогласно поддержал выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты России. Днем ранее инициативная группа избирателей также поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента России в марте 2024 года. Путин выступил перед участниками съезда, заявив, в частности, что планы западных элит дестабилизировать Россию не сработали и не сработают.
Развязав против нас настоящую агрессию, она шла по нарастающей. Из года в год. Элиты Запада рассчитывали не только обрушить экономику и социальную сферу России, но и нашу политическую, государственную систему. Они полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту. Способы для такой дестабилизации хорошо известны и не раз уже были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых цветных переворотов. Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России, свободного, самостоятельного и суверенного государства.
Россия, по словам Владимира Путина, или будет сильной, или ее не будет вовсе.
И, конечно, все решения мы должны и будем принимать только сами, без чужих подсказок из-за рубежа. Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказать. Россия или будет суверенной, самодостаточной, суверенной державой, или ее вообще не будет.
Также Владимир Путин отметил, что, цитата, «задачи перед Россией нарастают, как снежный ком, но мы зимняя страна, мы любим снег», конец цитаты. Напомним, Владимир Путин баллотируется на 5-й срок на посту президента. Поправки в Конституции, принятые в 2020 году, дают ему возможность находиться у власти до 36-го года. Выборы президента России запланированы с 15 по 17 марта 2024 года. Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции приостановило действие статуса спонсора войны для австрийского Райффайзенбанка. В соответствующем перечне на сайте агентства указано, что такое решение принято на время двусторонних консультаций с участием представителей Еврокомиссии. 14 декабря агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что власти Австрии заявили, что поддержат новый пакет санкций ЕС в отношении России при условии, что Райффайзенбанк исключат из украинского списка спонсоров войны. После того, как украинское национальное агентство по предотвращению коррупции изменила статус банка, Австрия сняла свои возражения по поводу нового пакета санкций против России, заявили Рейтер дипломатические источники в Европейском Союзе.
Эхо Кавказа. Новости.
Во Франции в возрасте 89 лет умер кинорежиссер и сценарист, актер Атар Ясселяни. О смерти Ясселяни сообщил его друг, фотограф и журналист «Новой газеты» Юрий Рост. Среди самых известных фильмов Ясселяни, родившегося в Тбилиси, кинотрилогия «Листопад», «Жил певчий Дрозды» и «Пастораль», удостоенная наград международных фестивалей в Каннах и Берлине. Несколько фильмов Ясселяни также получили премии Венецианского международного кинофестиваля. В 99 году он был удостоен премии Европейской киноакадемии. В 2002 году за «Утро понедельника» Ясселяни получил на Берлинском международном кинофестивале награду «Серебряный медведь» как лучший режиссер. Ну а в 2006 году Ясселяни стал кавалером французского ордена почетного легиона. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ» у микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. На этой неделе Украина получила приглашение, но не деньги. Решение ЕС начать переговоры с Киевом о вступлении страны в Евросоюз было омрачено венгерским вето на предоставление финансовой помощи. Но сам факт того, что Брюсселю удалось провести политическую составляющую проекта, несмотря на сопротивление Будапешта, дает надежду, что и многомиллиардный пакет также будет утвержден. Сам венгерский премьер Виктор Орбан уже дал понять, на каких условиях он закроет глаза на плохое с его точки зрения решение. Владимир Унанянц об историческом решении Брюсселя.
Украина получила приглашение начать процедуру переговоров по вступлению в Европейский Союз, но не получит финансовой помощи. Во всяком случае, в ближайшее время. Венгрия, выступавшая против начала интеграции Киева в ЕС, хоть и не стала накладывать вето на решение остальных 26 стран-членов Содружества, сказала свое категорическое «нет» включению многомиллиардного пакета помощи Украине в бюджетный план Евросоюза. Президент Евросовета Шарль Мишель, впрочем, выразил надежду, что ЕС вернется к обсуждению вопроса уже в январе. 26 лидеров согласились с переговорным пакетом во всех его компонентах. Я не хочу вдаваться в подробности, потому что я хочу поработать с коллегами в ближайшие дни, ближайшие недели, чтобы подготовить саммит, который состоится в следующем году, в начале следующего года. Помимо 54 миллиардов экономической помощи, Евросоюз намеревается заложить в бюджеты 24 миллиарда на военную помощь Украине. Осторожный оптимизм по поводу того, что в итоге удастся прийти к соглашению по этому вопросу, выражают и другие представители ЕС. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поделился своими ожиданиями и подробностями того, как проходил процесс голосования. По словам Рютте, венгерский лидер Виктор Орбан в момент принятия решения покинул помещение, причем по настоятельной просьбе канцлера Германии Олафа Шольца. У меня осторожный оптимизм относительно того, что мы сможем добиться прорыва вместе с Венгрией в начале следующего года. У нас еще есть время, Украина не останется без денег в ближайшие несколько недель. Мы договорились с 26 странами. С Виктором Орбаном в Венгрии мы пока не смогли этого сделать. Я вполне уверен, что мы сможем заключить сделку в начале следующего года. Мы думаем о конце января. Мы хорошо подискутировали, но к концу дискуссии я чувствовал, что прийти к соглашению будет сложно. И тут Шольц предложил Орбану: «А не сочтете ли вы возможным, чтобы мы приняли решение без вашего присутствия в помещении? По правилам так можно. Тогда получается единогласное решение, просто без присутствия в Венгрии». Но он и вышел. Сам Орбан объяснил отказ от участия в голосовании тем, что лидеры остальных стран отчаянно хотели добиться одобрения переговоров с Киевом, что венгерский премьер назвал плохим решением. По его словам, он 8 часов боролся за свою позицию, но не смог убедить коллег. Тем не менее, Орбан подчеркнул, принятие Украины в ЕС – долгий процесс, и его можно остановить в любое время. Венгрия не несет за это никакой ответственности. Мы можем остановить этот процесс позже, если понадобится. Нажмем на тормоза, а окончательное решение примет венгерский парламент. Что касается вето на предоставление финансовой помощи, то Орбан дал понять, Будапешт может изменить свою позицию, если Евросоюз разблокирует оставшуюся сумму из 30-миллиардного пакета помощи самой Венгрии, замороженной из-за попыток правительства Орбана взять под контроль судебную систему страны. Накануне голосования по Украине Брюссель разморозил 10 миллиардов. Многие наблюдатели назвали это ценой неприсутствия венгерского премьера в момент принятия решения по началу процедуры переговоров о вступлении Киева в ЕС. Вторую часть сделки Орбан, судя по всему, оценивает в два раза дороже. Это прекрасная возможность дать понять, что мы должны получить то, что принадлежит нам по праву. Не половину или четверть. Мы должны получить все. Мы требуем справедливого обращения, и сейчас есть хороший шанс получить это. В Москве одобрение лидерами ЕС начала переговоров по вступлению Украины и Молдовы и предоставление статуса кандидата Грузии назвали абсолютно политизированным решением. Впрочем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не видит никаких перспектив ни для этих стран, ни для самого ЕС.
Переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями. Это первое. У ЕС всегда были достаточно жесткие критерии для вступления, и в настоящий момент очевидно, что ни Украина, ни Молдова этим критериям не соответствуют. ЕС и так сейчас переживает не самые лучшие времена в своей истории и с точки зрения функционирования этого союза, и с точки зрения экономики и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, понятно, что это абсолютно политизированное решение, это желание ЕС демонстрировать таким образом поддержку этим странам. Но, безусловно, подобные новые члены, они фактически могут дестабилизировать ЕС.
При этом Песков также усмотрел в этом шаге Евросоюза попытку досадить России.
Понимаете, это, конечно, абсолютно суверенные дела. И Грузии, и Украины, и Молдовы. Но здесь сразу видна политизированность этого решения. Потому что если идти строго по из соображений практичности, да, из прагматичных соображений и необходимости соответствия критериям, то, конечно, об этом говорить не приходится. Поэтому здесь торчат уши таких желания продемонстрировать политическую волю. Даже, может быть, в ущерб самой структуре, очень сложной структуре ЕС, которая, еще раз повторяю, переживает не самые лучшие времена. И к нашему сожалению, каждый раз вот это вот желание продемонстрировать такую политическую волю делается во многом, исходя из желания еще больше досадить России и антагонизировать эти страны по отношению к России.
Впрочем, в самой Украине, даже несмотря на неполноту принятого решения, видят в этом шаге Евросоюза большую победу. Поздравляя украинцев со знаменательным событием, президент страны Владимир Зеленский выразил надежду, что за этим решением в ближайшем будущем последуют и остальные шаги.
Сегодня решение про початок переговоров про вступ в ЕС.
Принято решение начать переговоры о вступлении в ЕС. За этим шагом последует следующий. Это масштабная работа интегрировать государства, все институты, все нормы, все в Евросоюз. Но мы это сделали. Именно так это и работает. Это действительно замечательный результат для Украины и для всей Европы. Еще один шаг к полноправному членству Украины в ЕС. Я благодарен всем, кто нас поддержал и выполнил именно то, о чем мы договаривались.
Я дякую всем, кто підтримав. Виконав саме те, що ми домовлялись.
По мнению аналитиков, после неудачного визита в Вашингтон, Зеленскому было крайне необходимо заручиться поддержкой Брюсселя. И теперь, после того, как ЕС пошел навстречу Киеву, украинский президент вновь обрел уверенность в том, что и противостояние на капиталистском холме в ближайшем будущем также завершится в пользу Украины. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вот уже почти 5 месяцев остается в заключении в Баку известный азербайджанский политик и экономист, лидер партии «Демократия и благоденствие» Губат Ибадоглу. Освободить приглашенного профессора Лондонской школы экономики власти Азербайджана призвали ведущие международные организации, а также Госдепартамент, Конгресс США и Европарламент. Несмотря на этот призыв, срок заключения ученого был продлен, а в деле появились новые обвинения в религиозном экстремизме. Близкие Ибадоглу говорят об ухудшении его здоровья в заключении, о правозащитнике, о новой волне репрессий в Азербайджане. О том, что происходит с ее отцом Губадом Ибадоглу и другими политзаключенными, «Эхо Кавказа» рассказала дочь арестованного политика и ученого, адвокат в области прав человека Жала Байрамова. У вашего отца Губада Ибадоглу ухудшилось состояние здоровья в заключении. Как он себя чувствует сейчас и в каких условиях он содержится?
Сейчас он очень болен. У него проблемы с позвоночником, повреждены нервы. Это стало результатом применения к нему физической силы во время задержания. У него очень высокий сахар, он близок к диабетической коме. У него болезнь периферических сосудов из-за того, что они отказали ему в лекарствах. У него высокое давление, в результате чего его сердечная артерия расширена. Все эти состояния и болезни, которые угрожают его жизни, необратимы. Это значит, что все, что происходит сейчас сейчас с ним необратимо.
В сентябре ЕСПЧ принял постановление и обязал правительство Азербайджана способствовать эффективной медицинской помощи и обследованиям в специальной гражданской клинике. После этого ничего не изменилось.
Нет, ничего не изменилось. Он не получил медицинской помощи, и он не был переведен в медицинское учреждение.
То есть те опасения, которые были у вас, сохраняются?
Да, ничего не изменилось. Как до решения, так и после него правительство старается фальсифицировать информацию о состоянии его здоровья. Например, они говорят, что у него нормальное артериальное давление, но его артерии расширены, и одно противоречит другому. У вас не может быть нормального давления и расширенной артерии. Одно с другим не коррелирует, так что ничего не изменилось.
Суд продлил срок заключения вашего отца до 23 февраля, добавил новые обвинения в религиозном экстремизме. Как вообще проходит процесс?
Они говорят, что нашли материалы экстремистского религиозного характера, а именно книги движения Фетхуллаха Гюлена на жестком диске в офисе, откуда они их изъяли. Проблема в том, что мой отец не работал в этом офисе вот уже 8 лет. Во-вторых, мы запросили информацию о том, когда эти материалы, эта информация была загружена на жесткий диск. День, время и так далее. Они отклоняют все наши запросы. Если они говорят, что у него есть какая-то связь с движением Гюлена, где доказательства? Он когда-то встречался с Гюленом, переписывался с ним, распространял какую-либо информацию о движении Гюлена, какие-либо другие исламистские материалы. Он вообще не верит ни в какую религию. Где доказательства, что он распространял какие-либо религиозные экстремистские материалы или вообще какие-либо религиозные материалы? Их нет. Они говорят, что нашли книги Гюлена в офисе, которые они конфисковали. Но если они конфисковали такие книги, об этом должно быть сказано в протоколе обыска. Там должно быть перечислено, что мы нашли то-то и то-то во время обыска. Но в протоколе ничего этого нет. Откуда взялись эти книги? Практически из воздуха, ниоткуда.
Какие сложности возникают у защиты в ходе этого процесса?
Сложности, с которыми сталкиваются адвокаты, заключаются в том, что, хотя они могут встречаться с моим отцом каждый день, но это не приватные встречи. Все эти встречи прослушиваются и проходят под надзором, так что они не могут получить от него информацию о его здоровье, они не могут получить заявление. Например, он должен был направить заявление в Европейский суд по правам человека, но ему не разрешили. Он не может ознакомиться с ответами правительства Европейского суда по правам человека. Так что существует множество препятствий. Вначале они не разрешали ему встречаться с адвокатами, но потом, после публичного давления, допустили к нему адвокатов. Но опять-таки, эти встречи не приватны. Они старались читать записи адвокатов, секретную коммуникацию между клиентом и защитником. Все просматривается и прослушивается.
Сам арест в июле этого года был проведен как некая спецоперация, как акция устрашения. Почему это было сделано именно в такой форме, как вы считаете, и с чем вы связываете в целом арест своего отца?
Мы думаем, что его арестовали по приказу Ильхама Алиева, потому что он участвовал во многих расследованиях активов Алиева за рубежом, подставных компаний, отмывания денег. Как его и его семейные бизнесы были на территории Нагорного Карабаха, над которым правительство Азербайджана установило частичный контроль с 2020 года. Хищение и отмывание денег, которые они совершают и на этой территории. Я думаю, причина такого силового задержания моего отца было в том, что они хотели устроить из этого шоу и дать понять всем, если кто-то посмеет расследовать их коррупцию или нефтяные и газовые контракты, а это одна из областей исследований моего отца. То, как Азербайджан не может сдержать своих обещаний, что единственной возможностью поставлять обещанные Евросоюзу нефть и газ, это получать их из России. СМИ писали, что Азербайджан перерабатывает 200 тысяч баррелей российской нефти каждый день. Например, об этом в октябре писала издание Eurasianet. Так что он показывает миру и гражданскому обществу Азербайджана. Смотрите, я с применением силы арестовал профессора Лондонской школы экономики, и это значит, что я могу делать с вами все, что угодно. Если кто-то надумает расследовать мои деньги, они будут наказаны. В офисе они нашли 40 тысяч долларов. В офисе Абзац Медиа, например, они нашли 40 тысяч евро.
Какая-то магическая цифра, повторяющаяся из раза в раз.
Вот именно. Журналисты занимались тем, тем же расследовали коррупцию элит, Алиева и его семьи. Власть хочет показать, что их даже не заботят, чтобы разделить эти кейсы. Они представляют их как одни и те же кейсы, и аресты происходят по одним и тем же причинам.
Вы ведете активную общественную кампанию на Западе в защиту своего отца, в защиту других политических заключенных. Вы рассказываете об этом политикам, правозащитникам, ведущей международной правозащитной организации, также Госдепартамент США, Конгресс США, Европарламент выступили уже и призвали власти Азербайджана освободить Губада и Бадыглу. Этого не произошло до сих пор. Международное давление, какое-то влияние возымело на власти Азербайджана? Как это повлияло на их поведение?
Международное давление продолжается, но мы видим, что этого недостаточно, чтобы добиться его освобождения. Оно полезно. Например, после резолюции Европарламента мы смогли вывести мою мать из страны. Все ее тело было в синяках, на голове были ушибы. Ей до сих пор снятся кошмары после того ареста. Ей было необходимо лечение, и она не могла его получить в Азербайджане. Ее не пускали в больницу.
Я хочу уточнить, во время задержания к ней применили физическую силу, если я правильно понимаю.
They were together in the same car.
Да, они с отцом были вместе в одной машине. Автомобиль зажали между полицейскими машинами, то есть эти машины выглядели как гражданские, но принадлежали полиции. Их силой вытащили из машины, затолкали в отдельные автомобили и затем доставили в департамент организованной преступности, который печально известен применением пыток. Есть доклад Human Rights Watch об этом месте, что они доставляют туда активистов и пытают в своих подвалах. В данном случае мы смогли вытащить мою мать из страны. Швецию. Но до принятия Европарламентом резолюции они, азербайджанские власти, запретили выезд из страны всем членам семьи и даже родственникам, у которых нет нашей фамилии. Когда моего отца арестовали, с ним сидело 6 человек в одной камере площадью меньше 15 квадратных метров. У него не было доступа даже к питьевой воде. Сейчас мы можем приносить ему воду. Так что международное давление весьма полезно. Это значит, что очень много внимания направлено на власть. А азербайджанское правительство беспокоится собственная репутация. Оно не хочет причинить ей ущерб. Но проблема в том, что этого недостаточно. Например, когда COP29, конференция ООН по изменению климата, будет проводиться в Азербайджане, это значит, у страны все еще есть легитимность. Азербайджан совершает все эти грубые нарушения прав человека, но это не обсуждается. Азербайджан никогда не лишали права голоса, например, в Совете Европы. Он до сих пор является членом организации, как любая другая страна, и при этом грубо нарушает права человека. Например, журналистов, активистов и так далее. Так что международное давление есть, но его недостаточно.
А что должно произойти, чтобы заставило власти Азербайджана отпустить вашего отца и других политзаключенных?
Проблема в том, что Азербайджан – маленькая страна. Согласно индексу Freedom House, ситуация в ней хуже, чем в России, Иране и Беларуси. Но по сравнению с ними, она маленькая и получает много денег от Евросоюза и Соединенного Королевства. Например, нефтяные и газовые контракты с Евросоюзом. Британский BP – самый крупный инвестор в Азербайджане не только в области нефтяных и газовых контрактов, но и нефтегазовой индустрии в целом. Когда вы критикуете страну, но продолжаете вести с ней дела как обычно, этого недостаточно. Во-первых, Азербайджан – не бизнес-компания, с которой у вас может быть просто контракт, и вы не можете ожидать, что это никак не влияет на людей. После этих контрактов наша жизнь все хуже и хуже. Во-вторых, вы не можете вести дела, как ни в чем не бывало.
Вы имеете в виду, что в отношении семьи правящего президента должны быть введены какие-то международные санкции? Вы имеете в виду это?
Да, конечно, и это тоже. Нет никаких санкций в отношении Азербайджана. Даже в отношении официальных лиц самого низкого ранга не вводятся санкции по сравнению с Ираном, Россией и Беларусью. И еще, почему-то Алиев считается хорошим диктатором в Европе. Но это не так. Нет разницы между Алиевым и Путиным. Тогда почему одно отношение к Путину, но нет такого же отношения к Алиеву? Эти санкции могли бы достичь гораздо большего в случае с Азербайджаном, чем, например, с Россией, так как последняя более сильная и независимая страна.
На это вам скажут, что Путин атаковал соседнюю суверенную страну, а Алиев восстановил свою территориальную целостность.
Да, конечно, но эти санкции были бы весьма болезненными для Азербайджана. Азербайджан тратит много денег на свою икорную дипломатию. Например, они коррумпируют членов парламента в Германии. В Италии начато уголовное расследование против них. Они подкупили депутатов в Швеции, в Совете Европы. Вы можете посмотреть про икорную дипломатию в Википедии. Там много информации. Он тратит очень много денег и ресурсов, то есть им не все равно. И причина, почему их это заботит, это помогает им привлекать больше бизнес-контрактов и сделок. Азербайджану они очень нужны, и они инвестируют в свою репутацию. Можете представить, как любые санкции за такого рода грубые нарушения ударили бы по репутации Азербайджана. Кстати, это касается и новостей об Азербайджане. Возьмем последний конфликт на Горном Карабахе в 2023 году. Не было достаточного освещения его, что удивительно. Армяне были вынуждены покинуть Нагорный Карабах не потому, что так хотели, но потому, что их вынудили. Представьте, даже я, гражданка Азербайджана, не могу представить жизнь в Азербайджане, потому что это практически невозможно. Но на этом не было достаточного фокуса. А это должно было привлечь гораздо больше международного внимания, чем то, что происходит внутри страны. Как мы можем рассчитывать привлечь внимание к происходящему внутри страны после этого? Я вижу, что по сравнению со многими другими конфликтами и грубыми нарушениями прав человека, которые происходят в других странах, фокус на Азербайджане достаточно низкий. Это при том, что Азербайджан находится по соседству с Евросоюзом. Он состоит в Восточном партнерстве. Он недалеко от Евросоюза, просто за дверью.
Вы довольно бескомпромиссно и очень открыто и жестко критикуете власти Азербайджана, персонально президента Ильхама Алиева. Вы опасаетесь за свою безопасность. В СМИ были сообщения, что на вашего отца оказывалось давление, чтобы он назвал точное местонахождение ваше и вашего брата.
Нас беспокоит наша безопасность. Если с нами что-то случится, причина будет совершенно ясна. Комната моего младшего брата в Нью-Джерси, в квартире, которую он делит с другими студентами, которыми учатся в университете Рутгерса, была разгромлена неизвестными людьми. Были повреждены только его вещи. Они уничтожили его комнату.
Это в Америке, в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Джерси это произошло с вашим братом?
Да, они открыли его письма, забрали его документы и документы моего отца. В квартире были ценные вещи, например, телевизор и кондиционер. Ничего из этого не тронули, только его письма, конверты были вскрыты. Другие комнаты были в порядке, никто их не тронул. Сейчас это расследуется ФБР, и мой брат находится на связи с ФБР и под их защитой. Они распространили мои персональные фотографии из старого телефона, который конфисковали из дома. Они делают из них новости, видео и все такое прочее, чтобы запугать меня. До того на Мухаммеда Мирзали, активиста, который проживал во Франции, напали с ножом и нанесли ему множественные ранения. Когда французская полиция арестовала подозреваемых, они сознались, что действовали по заданию правительства. Так что правительство Азербайджана может быть довольно жестоким, и критиковать его может быть опасно. Кстати, о транснациональной агрессии говорится и в резолюции Европарламента. И там также говорится о Мухаммеде Мирзали. Любое другое правительство, например, России или Ирана, нет разницы, хотя миру говорят, что Алиев чем-то лучше. Нет никакой разницы. Это точно такие страны и точно такие системы.
Сегодня в Азербайджане, согласно данным правозащитников, в частности, октябрьские данные за свободу политзаключенных в Азербайджане, они говорят, что в стране более 235 политзаключенных. Кто эти люди? За что их арестовывают, за что их лишают свободы?
Это самые разные люди. Там есть журналисты. Например, 4 сотрудника Абзас Медиа были арестованы. Ульви Гасанлы, Наргиз Абсаламова, Магомед Кикалов, Севинч Вагифкызы.
Я хочу уточнить, от Ульви Гасанлы рассказал, что в отделении полиции его спросили, почему он не пишет о победе в Нагорном Карабахе, а пишет только о коррупции.
Они сказали то же самое моему отцу. Они даже сказали ему направить письмо Алиеву и написать, что он поздравляет его с 19 сентября, что его ввели в заблуждение, что он лоялен к Алиеву и так далее. Но, конечно, мой отец не стал отправлять никакого письма. Я говорила про журналистов из Абзац-медиа, но там не только журналисты, но и информатор Илхамиль Гулиев, который рассказал, как полиция подкидывала наркотики активистам. Когда смотришь на эти дела, кто угодно может быть арестован. Люди, которые критикуют власть, и люди, которые не критикуют власть и молчат. Единственная возможность выжить в такой политической ситуации — хвалить правительство и Алиева, и это даст тебе свободу. В противном случае даже молчание опасно в Азербайджане. И это не отдельные случаи. Это происходит уже очень-очень давно. Когда арестовывают много людей, мы называем это репрессией. И сейчас мы видим третью волну репрессий. Людей арестовывают все время. Например, лишают свободы и пытают представителей ЛГБТ-сообщества, квир-людей. Мусульманских активистов арестовывают и пытают. Как я сказала, людей, которые критикуют правительство или не критикуют его. Некоторые аресты не политические. Например, репрессии 2017-2021 годов в отношении ЛГБТ-квир-людей. Они даже не ЛГБТ-активисты. Это невозможно объяснить политикой, потому что эта группа политически неактивна. Но они тоже стали мишенью. Это значит, что любой человек в любое время может стать целью.
Вы упоминали не один раз уже Нагорный Карабах, и действительно, я бы хотела спросить, как повлиял на политический климат в Азербайджане то, что Ильхам Алиев добился своей желанной, многократно декларированной цели и установил контроль над Нагорным Карабахом. Способствовало ли это большей либерализации климата в Азербайджане или, наоборот, репрессии только усилились?
Я бы сказала, что с 2020 года, когда Азербайджан установил частичный контроль над территорией Нагорного Карабаха, ситуация все больше ухудшалась для оппозиции и гражданских активистов, потому что у Алиева сейчас очень большой авторитет, и он использует его для подавления гражданского общества. Как это происходит? Они называют всех предателями. Например, если вы активист за мир, то вы предатель. Если вы не поддерживаете эту войну, вы предатель. Если вы не хвалите эту войну, то вы предатель. Если вообще ничего не говорите, все равно предатель. Они опубликовали статью обо мне, что я якобы участвовала в Баку в мирной конференции, но в это время я была в Швеции. Меня там даже не было. Я не принимала в ней участие, но меня раскритиковали за то, что я была на конференции. Так что не имеет значения, что вы сделали, и ситуация становится все хуже. 15 октября 2003 года, когда Ильхам Алиев был избран впервые, он устроил репрессии в отношении гражданского общества. Была большая акция протеста против его избрания в результате фальсификации, о чем было множество сообщений независимых организаций. Они применили физическое насилие к сотням людей. Некоторые серьезно пострадали. Например, отец моей одноклассницы, который был одним из протестующих, потерял зрение, потому что его били по голове. Он не может больше видеть. Сейчас он объявил 15 октября 2023 года Днем Славы в Нагорном Карабахе. Он использует это, чтобы очистить свою репутацию в стране. Но он не изменился. Это тот же человек, и он также продолжает репрессии.
В таком случае у вас, как у юриста, который занимается правами человека профессионально, есть надежда, что в Азербайджане может измениться ситуация в лучшую сторону, от чего это зависит?
Сложно сказать, потому что Азербайджан – маленькая страна, на которую влияет глобальная ситуация, складывающаяся вокруг нее. Я думаю, причина, по которой по стране прокатилась вторая волна репрессий в 2012 году, было то, что в постсоветских странах происходили массовые выступления и революции. На Азербайджан оказывает большое влияние глобальные процессы и политика. Я не знаю, как эти процессы будут развиваться. Например, что будет с Россией и другими странами, окружающими Азербайджан. Как изменится отношение Евросоюза или Великобритании к Азербайджану? Пострадает ли репутация страны настолько, что Алиев будет считаться плохим диктатором и будет лишен всех этих контрактов? Я действительно не знаю, сложно сказать, что будет. Честно говоря, даже после войны в Украине Россия все еще способна продавать некоторое количество нефти и газа в Евросоюз. Но если будет глобальная волна в сторону большей демократизации с большим вниманием к правам человека, это повлияет и на Азербайджан. В противном случае сложно сказать. Даже в Евросоюзе возникают вопросы с правами человека. В настоящее время ситуация не выглядит радужной для Евросоюза и США, не говоря уже об Азербайджане, на который влияет все, что происходит вокруг.
О деле своего отца, также новой волне репрессий в Азербайджане, рассказывала юрист в области прав человека Жала Байрамова. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. этой недели в Грузии разгорелся очередной скандал, связанный с заявлениями президента. В интервью «Радио Свобода» Соломе Зурабишвили рассказала, что не отказывалась от помилования Михаила Саакашвили. Это вызвало негодование у представителей правящей партии, которая пригрозила ей народным гневом. В оппозиции, напротив, считают, что экс-президента следует помиловать ради европейских перспектив Грузии. Иракли Урагвелидзе выслушал оценки.
Президент Грузии Соломе Зурабишвили вновь попала под огонь критики парламентского большинства. На сей раз поводом стало ее интервью «Радио Свобода», где президент заявила, что не приняла окончательного решения в вопросе помилования Михаила Саакашвили. Вот цитата из ее заявления.
Я не говорила «нет». В связи с помилованием я не делаю комментариев, пока не скажу, что кого-то помилую. Это не влияет на то, что он, Саакашвили, сыграл главную роль в том, что Грузия встала на европейский путь.
В правящей команде посчитали, что это заявление противоречит ее позиции трехлетней давности. Тогда она наотрез отказалась помиловать третьего президента страны. «Нет и никогда». Эта ее фраза тогда облетела страницы мировых СМИ, временно сняв подозрения грузинской мечты в том, что президент играет за обе стороны. Тогда свой отказ Зурабишвили мотивировала тем, что Саакашвили ни по каким критериям не подходил под статус политзаключенного или имел основания считаться невинной жертвой. Он преступник, въехавший в страну нелегально. Его приезд был направлен на дестабилизацию ситуации, заявила тогда Зурабишвили масс-медиа. Депутат партии власти Иракли Заркуа предупредил Зурабишвили о последствиях.
Когда вы находитесь в коалиции с беспринципными неудачниками, не стоит удивляться, что можно интерпретировать выражение «нет и никогда» по своему усмотрению. Советую госпоже президенту не испытывать на себе гнев грузинского народа. Заключенный Саакашвили и национальное движение озлобили многих людей, принесли горе в многие семьи. Не пытайтесь, мы не сможем остановить этих людей. Пусть она мирно досидит свой президентский срок, и мы мирно выпроводим ее туда, откуда она пришла.
Не менее резко высказался генсек грузинской мечты Каха Каладзе, который прямо назвал президента врагом Грузии.
Наверное, вы помните, насколько тяжелыми для нас оказались президентские выборы 2018 года. Настолько негативное отношение к ней было среди сторонников грузинской мечты, что нам пришлось разместить свои фотографии на предвыборных баннерах, и возник некоторый дискомфорт. Конечно, многое изменилось. Соломе Зурабишвили сегодня представляет радикальное крыло, которое, можно прямо сказать, является врагом Грузии и выступает против будущего развития и поддержания мира в этой стране.
Представители большинства припомнили президенту и заявление ее брата, председателя грузинской общины Франции Утара Зурабишвили, который в интервью тоже говорил о помиловании экс-президента Грузии. Вот цитата из того заявления.
Сложно для страны, когда бывший президент находится в тюрьме. Я знаю, она искала выход, но это может осложнить политическую ситуацию. Сложный вопрос. Для части общества это может стать неприемлемым.
Заявил 13 ноября брат Соломе Зурабишвили. В связи с этим глава фракции Мамука Мдинаредзе предположил, что совпадения не случайны.
Полагаю, что без ведома Соломе Зурабишвили ее брат не сделал бы такого заявления. Соответственно, ему подсунули эту тему. Однако не думаю, что Соломе Зурабишвили будет легко разделить ответственность за действия того жестокого режима, который создал Михаил Саакашвили в годы его правления. Полагаю, что помиловать его будет сложно. Однако факт в том, что она немного нервничает по этому поводу.
На оппозиционном фланге, напротив, не скрывали своего удовлетворения. По словам председателя ЕНД Левана Хабишвили, президентская реплика вселяет надежду на благоприятный исход для экс-президента.
Соломе Зурабишвили одной подписью способна доказать, что она действительно поддерживает европейское будущее Грузии. В данном случае ее заявление я считаю адекватным и правильным. Важен каждый день пребывания человека в политическом плену. Поэтому мы приветствуем чувствуем смягчение ее формулировок. В целом, Саломе Зурабишвили – неприемлемая для нас политическая фигура. Но, тем не менее, мы не поддержали импичмент, потому что это не было бы полезным для нашей страны. Она должна принимать решения не по личным мотивам, а на благо страны и народа. Ведь Грузии не нужен путинский заключенный.
Подчеркнул Хабеишвили. По мнению представителя стратегии Агмашина Белипаты Манджгаладзе, освобождение Саакашвили станет прецедентом, который раз и навсегда положит конец практике сведения счетов с экс-президентами по политическим мотивам.
Необходимо раз и навсегда пресечь цикл уничтожения президентов в этой стране. Надо понимать, что в Грузии более 600 тысяч сторонников Саакашвили, и еще столько же людей желают его скорейшего освобождения. Поэтому очень хорошо, что госпожа Зурабишвили изменила мнение по этому вопросу.
Впрочем, в оппозиции нет консенсуса по поводу помилования экс-президента. Глава фракции Гирчи Больше Свобод Ягу Хвича высказал подозрение, что Саломе Зурабишвили играет партию Бидзина Иванишвили, а вовсе не оппозиции.
По моему мнению, Зурабишвили не пойдет на такой шаг без согласования с Иванишвили, поэтому вопрос заключается в том, решится ли олигарх на такое. Я не исключаю, что если они увидят, что образ врага в лице Саакашвили исчерпал себя и не работает должным образом, грузинская мечта освободить Саакашвили перед выборами руками Зурабишвили, сказав общественности, что если не проголосуете за меня, Миша снова вернется во власть. Разумеется, на воле Михаил Саакашвили многих вынудит голосовать за грузинскую мечту. И если Зурабишвили решится на такой шаг, это будет выполнением заказа на роль спасительного круга мечты.
Предположил депутат. Напомним, 20 ноября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уже обращался к действующему президенту Саломе Зурабишвили с призывом помиловать его. В ходе онлайн-включения на процессе в Тбилисском городском суде Михаил Саакашвили напомнил, что его подорванное в тюрьме здоровье требует лечения за пределами Грузии. Госпожа Саломе может использовать свое право о помиловании и одним росчерком пера вернуть моим детям отца и восстановить политический баланс Грузии. Обратился тогда третий президент к пятому. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной Республики Абхазия на этой неделе был весьма активен, но в закрытом режиме. Сначала он встретился с депутатами, потом активистами и, наконец, с оппозицией. Ничего нового от Аслана Бжания услышать не удалось. Итоги абхазской недели подводит наш сухумский блогер Изида Чания.
Затрудняюсь определить, что было в центре внимания абхазской общественности на этой неделе. Встреча президента Абхазии Аслана Бжания с депутатами или итоговая пресс-конференция президента России Путина? Если на глазок, то пресс-конференция Путина говорили в Абхазии и Польше. Конечно, это прежде всего эффект прямого эфира и зрелищность мероприятия, конкуренцию с которым не выдерживает встреча с депутатами в закрытом формате. Но не только. Надо констатировать, что Владимир Путин популярен в Абхазии гораздо больше, чем кочующий президент Абхазии Аслан Бжания. Наверное, и Бжания осознает, что заслужить себе хоть какие-то симпатии он может только увязав свое имя с российским лидером. Поэтому он и поспешил выразить поддержку решению Владимира Путина о выдвижении на российских выборах. Масштабная народная поддержка подтверждает эффективную стратегию Владимира Путина по развитию экономики, социальной сферы, укреплению международных позиций Великой России. Говорится в тексте, опубликованном пресс-службой президента Аслана Бжания. Но вернемся к встрече депутатов парламента с президентом Абхазии и к его эффективной стратегии, основываясь на информации, которую удалось получить из официальных источников и в результате общения с депутатами парламента, которые присутствовали на этом весьма странном мероприятии. Это не моя субъективная оценка, а результат опроса, который я провела после встречи. Большая часть опрошенных депутатов сразу после окончания встречи 11 декабря была в растерянности. Некоторые цитаты. «Я не понял цель визита». «Ничего нового президент не сказал». «Доклад президента был ни о чем». повторение пройденного материала. Какой смысл задавать вопросы президенту, когда все эти темы много раз обсуждались? И так далее. Это малая толика самых вежливых характеристик данной встречи. Собственно говоря, бессмысленной встречи подтверждает и официальная информация, которую выдала пресс-служба. Если пользоваться их цитатником, то можно с уверенностью сказать, что президент в очередной раз перечислил существующие проблемы. Тысячи наших граждан сталкиваются с огромным количеством нерешенных проблем. Не сказав ни слова об их решении, посетовал на тяжелую обстановку в мире, в которой ему приходится править. Мир буквально за последние пару лет стал гораздо менее уютным и спокойным, чем был ранее. Отметил отсутствие средств на безопасность и развитие, чтобы спокойно засыпать и просыпаться. Нужна армия. И определил виновных. Запад, который делает все возможное и невозможное, чтобы в Абхазии не было никакого развития. И оппозицию. Некоторые, отягощенные цинизмом политики, пытаются очернить нашу работу, представляя ее как плод личных интересов руководителей государства. Это были цитаты. Бажания печально констатировал, что не стоит надеяться на безвозмездную российскую помощь, и сообщил, что его курс на продажу активов не подвергается сомнению. У него на повестке снова передача России госдачи в Пицунде. Никаких стратегических задач, новых подходов к решению существующих проблем у Аслана Бжания нет. В отличие от министра иностранных дел Инала Арценба, который сообщил на этой неделе, что планирует бросить вызов коллективному Западу, запустив международный информационный проект, посвященный теме многополярности и глобального большинства. После встречи с депутатами Аслан Бжания поприсутствовал на парламентском комитете, который был посвящен презентации проекта по передаче в пользование российского инвестора одной из перепадных ГЭС. Презентацию провел депутат Резо Зантария как лицо, непосредственно заинтересованное в реализации данного проекта на условиях, выгодных для инвестора и ущербных для страны. Впрочем, надо сказать, что на этой неделе публичность президента Бжания не ограничилась парламентом. Он провел закрытую встречу с активисткой движения «Харах Пицунда» Аидой Абидовой, позволившей себе задать незапланированный вопрос президенту во время встречи со студентами АГУ. Затем крайне закрытую встречу с главой ветеранской организации АРО Тимуром Гули. На встрече Абидовой с Асланом Бжанием и его свитой присутствовал еще один член молодежного движения Айнар Кхашык. Речь шла о позиции молодежного движения в вопросе, связанном с газдачей в Пицунде, которую Аслан Бжания хочет передать в собственность России. Абидова и Кхашык огласили непоколебимое мнение Аслана Бжания. Пицунду надо отдать знак благодарности, ведь Абхазия – страна зависимая и мало что способная сама по себе. Конец цитаты. Встреча носила дружелюбный характер, гостей встретили радушно. Беседу завершили подарками, апсарами, сообщают участники встречи. На следующей закрытой встрече с главой АРО Тимуром Гули Бжания исправил свою стратегическую ошибку, ограничив общение форматом тет-а-тет. Без свидетелей проще отказываться от своих обещаний. Его сторонники не в счет. Между тем, из комментария Гулия стало известно, что он обратился к президенту с предложением не подписывать поправки к закону о гражданстве, которые позволяют гражданам Грузии, живущим в Абхазии, получать гражданство Абхазии и отправить их на доработку в парламент. По словам Гулия, Аслан Бжания пообещал обсудить, подумать, оценить опасности и возвратить документ на доработку в парламент. Тимур Гулия признается, что не особенно верит в обещания президента и правильно делает, потому как уже на следующий день в социальной сети появилось письмо трудящихся. Автор одного из них выступает как защитник этнических абхазов, клеймит ветеранскую организацию АРО, называя ее карманной партией и врагами страны. Впрочем, для Бжания не столь важна дальнейшая судьба поправок, он достиг своей главной цели. Раскола совсем недавно объединившейся оппозиции. Вопрос лишь в устойчивости этого эффекта. История показывает, что оппозиция объединяется только накануне выборов. Между тем, 15 декабря в Верховном суде началось рассмотрение надзорной жалобы Генпрокуратуры на решение суда, рекомендовавшего генеральному прокурору выполнить свои обязанности. Генпрокуратура начала с ходатайства об отводе судьи. Ходатайство принято. Судебное заседание перенесено давно. Не удивлюсь, если на следующий год. Напомню, что лидер оппозиционного движения АНД Отгур Ардзинба более года назад обратился в суд с жалобой на прокуратуру, которая затягивает рассмотрение факта хищения средств при ремонте высоковольтной линии электропередач. Жалобу последовательно отклонили, опротестовали, признали. И так с ноября 2022 года, когда глава государства дал прокуратуре двухнедельный срок для вынесения решения о возбуждении уголовного дела. Пока АНД и Генпрокуратура выясняют отношения в суде, факт хищения подтвержден проверкой контрольной палаты. Конечно, заключение аудиторов держится под грифом «секретно», но информация просочилась в объеме, достаточном, чтобы понять, что речь идет о коррупции в Министерстве экономики. Только в результате выборочной проверки контрольная палата установила расхождение в цене закупленных материалов при ремонте высоковольтной линии Ачкуара на сумму более чем 13 миллионов рублей. Очевидно, что наше Министерство экономики ориентировано не на покрытие дефицита, а на его создание. А почему бы и нет, если прокуратура прикроет, президент забудет о своих поручениях, а электорат, которому попеременно и одновременно отключают свет и воду, будет роптать, не выходя за пределы социальной сети. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
В Южной Осетии с начала ноября растет заболеваемость респираторными вирусными инфекциями среди детей. Власти самопровозглашенной республики не объявляют карантин. Все образовательные учреждения, детские сады работают в штатном режиме. Однако врачи призывают население соблюдать меры предосторожности. Мурат Гукимухов расскажет больше.
По информации заведующего поликлиническим отделением республиканской детской больницы Ларисы Ханикаевой, ежедневно родители приводят к ним от 40 до 85 детей с острыми респираторными вирусными инфекциями, говорит Лариса Ханикаева.
Сказать о подтвержденных случаях гриппа я вам не могу, потому что лабораторно у нас ни один случай не подтверждается. А что касается клинических данных, то по клинике, да, можно сказать, что там есть грипп, парагрипп. Если ориентироваться на прошлый год, то я бы не сказала, что количество пациентов больше. Как-то идет синхронно с прошлым годом, только немножко меняется клиническая картина. Тут на первый план выходит длительный кашель, ну и, соответственно, повышение температуры. Причем, чем младше ребенок, тем кашель сложнее. Есть ларинготрахеиты, бронхиты, соответственно, они от силу возраста.
Но все-таки 17 госпитализаций за сутки – это многовато для сезонного гриппа.
17 за одни сутки, конечно, много. Стационары у нас заполнены, включается инфекционное отделение. Ну, как бы, пока держимся вот на этом уровне. Одни выписываются, другие поступают.
Многие врачи в России, с кем я общался, считают, что это вирусное заболевание, сопровождающееся длительным кашлем, одна из новых мутаций ковида. Доказать они не могут, но по клиническим картинам у них такая убежденность возникает. Что вы думаете об этом?
Да, возможно, это одна из мутаций ковида, и, возможно, это коклюш, либо паракоклюш, тоже может быть. Поэтому антитела в любом случае надо сдавать. Но это для собственного такого интереса. Все-таки человеку, наверное, интересно, чем он переболел. Но если это говорить бактериальная инфекция, коклюшная, тогда там кашель за неделю, конечно же, не проходит. Он бывает очень длительный. А если у вас всего лишь 7-10 дней, тогда это больше похож, конечно, на мутацию ковидной инфекции.
В Южной Осетии есть уже подтвержденные случаи ковида? Вида.
Подтвержденных случаев, конечно, нет. Учитывая тот факт, что сейчас как бы на первый план ковидная инфекция не выходит, мы не берем ПЦР-тесты прям каждому ребенку. Но, тем не менее, я могу утверждать, что очень может быть по клинике.
По клинике, да? То есть длительное течение заболевания.
И длительное течение заболевания, и лабораторный анализ. Или нет лейкоцитоза в крови, есть лейкопения, есть тромбоцитопения. Это говорит больше о вирусной нагрузке, нежели о бактериальной.
В этот раз врачи не призывают делать прививки от гриппа. От сезонного гриппа уже поздно, это надо было сделать в сентябре или хотя бы в первой половине октября. А вакцинироваться от ковида пока не имеет смысла. Как сообщил российской газете директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик Александр Гинзбург, коронавирус быстро мутирует, уходя все дальше от исходного уханьского штамма. А потому прививаться старой вакциной в какой-то момент стало бессмысленно. Антитела, которые образуются в организме после прививки, на новые варианты вируса просто не действуют. По заданию Минздрава институт создал одноразовую вакцину «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом. Вакцина прошла клинические испытания, подтвердив все положительные свойства исходного спутника. Как сообщил Александр Гинзбург, сразу после регистрации институт готов отправить в регионы первую партию вакцины – 135 тысяч доз. Прививать в первую очередь будут пациентов из групп риска. Иными словами, до Южной Осетии обновленная вакцина дойдет не скоро. Но обезопасить себя и свою семью необходимо. И здесь, считает Лариса Ханикаева, жителям республики, пригодится опыт, приобретенный в прошлой эпидемии. Ношение масок, спиртовых аэрозолей для дезинфекции рук и тому подобное. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе в Сухуми прошел женский форум. В нем приняли участие представители общественных организаций, инициативных групп, правозащитники и активисты из всех районов Абхазии. Его участники обратились к депутатам парламента самопровозглашенной республики с требованием принять закон о семейно-бытовом насилии, допустить аборты по медицинским и социальным показаниям, а также содействовать созданию механизма по защите прав женщин и детей. Анаит Гагарян следила за дискуссией.
Это уже второй женский форум, организованный благотворительным фондом «Асарке». Ранее подобные форумы проводила Ассоциация женщин Абхазии. Руководитель «Асарке» Розита Герман во вступительном слове отметила, что общая их цель – это благополучие Абхазии, чтобы всем жителям было комфортно жить в стране, чтобы соблюдались права всех граждан.
Принципиально, конечно, не просто собраться и поговорить. Мы хотим сделать очень важный посыл обществу, потому что каждый из нас обладает очень важной информацией, прежде всего важны для тех, в чьих руках решение многих проблем.
Отметила Розита Герман. Первой на женском форуме выступила исполняющая обязанности председателя правления Ассоциации женщин Абхазии Марета Топчан. Она рассказала о проблеме домашнего насилия в Абхазии и о работе кризисных центров в Гагре, Сухуми, Ачамчире и Гале на базе общественных организаций. Она уточнила, что подлинные масштабы домашнего насилия в Абхазии остаются неясными, так как зачастую жертвы насилия не обращаются за помощью. Кроме того, отсутствует закон о семейно-бытовом насилии, который бы обеспечил им защиту от насильника в случае их обращения в правоохранительные органы. Она подчеркнула, что самое страшное воздействие домашнее насилие оказывает на детей, нарушая их психику, вырабатывая негативные стереотипы и модели поведения, которые дети впоследствии переносят в свои семьи. Проблема насилия в семье и обществе с каждым годом становится все более актуальной для современных на Абхазии.
За 11 месяцев зафиксировано 755 обращений. Из них 535 консультаций, это психологические и юридические, 112 сопровождений. То есть это социальный работник идет вместе с женщиной, иногда это и мужчина бывает, или юрист наш, или психолог, и пытаются добиться правды и защиты. 107 перенаправлений. Первичных из 755 238. Это новые кейсы. Это 209 женщин, 10 мужчин и 19 несовершеннолетних. Среди них и девочки, и мальчики. На горячую линию ВАЖа и в Женском фонде развития поступило 205 звонков. Вот такая статистика, очень тревожная. Для Абхазии, если учесть, что в центры обращается маленькая толика тех, кто страдает, мировая практика свидетельствует о том, что 30% из всех пострадавших от насилия обращаются в кризисные центры. Это в тех странах, где существует закон, существует государственные институты, которые занимаются этой проблематикой.
Мария Татарчан уточнила, что в Абхазии отсутствуют правовые механизмы регулирования проблемы насилия в семье. Права пострадавших от насилия в семье защищают только правозащитные организации. Она продолжила.
Власть отстранилась от решения проблемы. Насильники не несут ответственности за содеянное. Пострадавшие, в подавляющем большинстве случаев это женщины и дети, остаются беззащитными. Отсутствует официальная статистика по случаям, связанным с насилием в семье и нарушением прав данной категории граждан. Мы имеем только разрозненные данные правозащитных профильных гражданских организаций, поэтому мы не имеем возможности объективно оценить масштабность этого явления. Нет возможности обеспечить безопасность пострадавшим от насилия и тем, кто пытается им помочь. Нет полноценного кризисного центра и убежища для женщин и детей, пострадавших от насилия в семье и со стороны бывших родственников. Государство не рассматривает проблему насилия в семье в качестве приоритетных. До сих пор депутаты не обратились к рассмотрению рассмотрению проекта закона о защите от семейно-бытового насилия, который был направлен Офисом уполномоченного по правам человека в 2019 году.
Юрист общественной приемной при Центре гуманитарных программ Майя Широкова выступила с докладом, посвященным закону об обеспечении равных прав и возможностей для мужчин и женщин в Республике Абхазия от 12 декабря 2008 года. Она заметила, что часто женщины отмечают, что данный закон не работает, его существование является номинальным. При этом у мужчин противоположное мнение. Они считают, что закон дискриминирует и ущемляет права мужчин. Данная проблема, на их взгляд, не существует в Абхазии и является надуманной.
Сегодня, как, впрочем, и во все послевоенное время, женщины, именно женщины, активно участвуют в общественной жизни республики. Занимаются отстаиванием прав человека. Женщины первыми реагируют на нарушения прав человека.
Сказала юрист. Майя Широкова сообщила, что в Абхазии отсутствует гендерная статистика. Юрист представила данные, которые им удалось собрать по выборным и назначаемым должностям. Она подчеркнула, что представленность женщин во власти минимальна.
Мне кажется, что нужно все-таки с чего-то начать, и пусть будет квотирование. Для того, чтобы все-таки у женщин были созданы равные с мужчинами права.
Предложила Майя Широкова.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.